Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, всегда очень интересно с вами разговаривать на самые разные темы. У нас масса материалов, я напоминаю об этом нашим радиослушателям. И вот лично мне, как журналисту и просто как человеку, всегда интересно, когда вы рассказываете о своих поездках, потому что у вас взгляд такой выверенный, духовный, на все, казалось бы, даже какие-то предметы отстраненные. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы с нами, с нашими радиослушателями поделились своими впечатлениями о вашей поездке в Царское Село.
Да, эта поездка замечательная была тем, что она возникла как бы сама собой. То есть у нас в Мышкино, в нашем детском пансионе, год тому назад было великое торжество. Это свадьба, венчание нашей воспитанницы Оли Брода.
Воспитанницы, выпускницы детского приюта, да?
Да.
Православного приюта.
Да, этот приют имеет свою историю. Вот, это было, конечно, такое особенное вот явление, тем более, что я что-то не припомню, чтобы именно венчание, хотя это не первое, ее сестра также сравнительно недавно венчалась, но это было первое именно на нашей территории, скажем так, то есть когда все собрались именно в Мышкино. И мы вместе с настоятелем Мышкинского храма отцом Борисом мы венчали соборно эту пару, Дмитрия и Ольгу. И они пожелали меня видеть крестным своей дочки, которая родилась недавно, Дашенька. Ну и, соответственно, пригласили на крестины. Я с большой радостью поехал с матушкой вместе.
Живут они сейчас под Санкт-Петербургом?
Да, город, который называется Пушкин, сейчас, ну, всем он известен как Царское Село, Отечество нам Царское Село, сказал Пушкин. Понятно, почему такое название у города, я имею в виду Пушкин, да, то есть там лицей, где учился Александр Сергеевич. Об этом мы тоже немножечко, наверное, поговорим. И вообще это место такое удивительное, конечно. И все стороны, многие, по крайней мере, стороны вот этого бытия под Петербургом довольно много успели за два дня пережить и вкусить. Начиная от вот этой переменчивости погоды, ну, несообразной, несравнимой ни с чем. Потому что, чтобы в течение дня вот пять раз, причем диаметрально противоположно, вот так менялась погода, как там жить это для человека, привыкшего к более спокойному ритму. А спокойный ритм – это московский.
Вы имеете в виду погодному ритму?
Да.
Ну, вот мне бы хотелось сказать, что посмотрите, как у вас сочеталось в этой поездке. Сам по себе повод – девочка-выпускница детского приюта. Обычно принято считать, что таким детям, и не зря, и психологи говорят о том, что очень трудно создать полноценную семью, потому что перед глазами не было примера правильного, ну, поведения мужа, жены, нет навыков внутрисемейных. Но поскольку этот приют Мышкин, это особая статья, как говорится, это особое место, где люди, которые занимаются детьми приемными, они жизнь свою кладут. Это верующие люди во главе с Татьяной Алексеевной Роговой. Каждый педагог, он не только на своем месте, он в себе совмещает много разных функций, как говорится, и служения. И это люди не просто энтузиасты, этого недостаточно было бы о них сказать. Это люди, которые, ну вот, с любовью и самой, ну, полной самоотдачей живут и трудятся ради этих детей. Поэтому, если говорить об этой свадьбе, которая произошла в Мышкино, вот, то это некие плоды, плоды воспитания, плоды того труда, который был вложен вот окружением. А вы там были как вот духовник фактически.
Да, во всяком случае, там, конечно, я не стал бы захваливать, это и не полезно. И там есть свои, как и везде, свои испытания, искушения. Но факт тот, что стремятся к лучшему. И иногда Господь в утешение дает вот такие замечательные события, которые остаются в памяти надолго.
Вот я все-таки хотела бы закончить, как взгляд со стороны, немного как бы зная этих людей и ситуацию. И вот эта девушка, выпускница, выходит замуж, уезжает из привычного коллектива, который стал семьей. Вот она приезжает под Санкт-Петербург со своим мужем. У них рождается ребенок. Кого стараются взять в крестные? Того, кто кто тебе очень близок духовно, кому ты доверяешь. Если у девочки осталось желание и стремление, чтобы крестным был батюшка, который окормлял ее там, в детском доме, мне кажется, это дорогого стоит.
Ну, там крестная тоже, значит, матушка, супруга диакона из Твери. Просто сама Оля, конечно, она дорожит.
Связью, да?
Да, дорожит связью со своим домом, который ее воспитал, с одной стороны, а с другой стороны. И главное, что такая есть любовь к Богу, есть тяга к духовной жизни. Ну, это есть. Да и вообще, такие отношения достаточно у нас простые, без особых каких-то...
Без пафоса, да?
Да. Да, и поехали, поехали. Я благодарю Бога, и я очень рад за эту семью. Дай Бог им все испытания, которые неизбежно всем суждено людям перенести. Дай Бог им все преодолеть, пронести. Действительно, потому что главное, когда человек все-таки ориентируется на божественные предметы. Да, это безусловно. Там интересно, что само место, где они оказались, действительно, все время напоминает о самом дорогом, что для нас явилось в 20 веке, в нашей церкви, в истории нашей, о царской семье, которая, между прочим...
Покровительница сама, семьи, да, сама семья царская,
да, да,
пример. Является примером святости в семье.
Да, это вот так. И потом там этим дорожат в царском селе. Там память о царской семье чрезвычайно благоговейно хранится. И эти четыре дубка, которые посажены у Федоровского собора собственноручно государем и государыней, вот хранятся и прямо помечены так. Прекрасный бюст государя с любовью такой сделанный, причем человек, который средства дал на это и был инициатором, погиб, был убит. Я не знаю подробностей, только там было написано прямо на самом постаменте, что человек, который дал средства на этот бюст государя, не так много у нас его бюстов по России, к сожалению. Вот. И сам Федоровский собор. И вообще много там мест, связанных с царской семьей. Ну и вообще история вся. Мы были ведь и в царском селе, и в Павловске мы были. И практически история России вот последних царей, последних императоров, она, можно сказать, протекала перед глазами, когда видишь вот эту обстановку в Екатерининском дворце, в Александровском дворце и в Павловске, потом этот замечательный, дивный совершенно собор. Тоже все видно вот в самой архитектуре, к чему стремился тот или иной государь. Каким духом он жил. Вот мы когда-то с вами вели беседы о Италии, и мы говорили вот о том, что разные города имеют разное, так сказать, духовное такое наполнение, свой характер, что ли, некий дух, вот купеческий дух Венеции, аристократический дух Флоренции, имперский дух Рима и так далее. А тут вот как бы в каждом дворце, можно, так сказать, несколько сузить эту тему, вот и в каждом дворце вот дух тех царей, которые там жили, и которые именно избирали для своей жизни тот или иной дворец. А там уже дворец построен, и другой дворец построен, и еще есть другие иные места, благо, так сказать, императорской семье можно выбирать, и они выбирают себе по духу нечто близкое.
И по духу и обустраивают уже внутри так, как это соответствует их внутреннему состоянию.
Да, да. То, и это видно, к чему кто стремился. И даже вот не надо там говорить, вот этот император, так сказать, о нем говорили там то-то и то-то. А есть просто некие свидетельства. Вот живые свидетельства, вот его кабинет. И это свидетельство более сильное, чем то, что о нем говорят. Потому что говорят и лгут, и может быть,
даже... Пристрастные, да.
И да, или как-то, так сказать, со своей точки зрения, немножечко примешивают, так сказать, свое видение. Вот, а тут кабинет, тут все говорит само за себя. Вот понимаете, когда в Александровском дворце спальня и около кровати огромное количество икон, причем они прекрасные, старинные прекрасные иконы, они собраны все вместе. То есть душа человека, все налицо. При том, что обстановка по сравнению с теми возможностями, которыми обладали, это вообще скромнейшая обстановка, скромнейшая. Или, допустим, даже, может быть, и богатая обстановка, но во всем какая-то мера, вкус. Там, где этого нет, там, где есть вот тяга к такому внешнему блеску, и мы находим такое в Екатерининском дворце. И там Елизавета Петровна, Екатерина II, Александр II, кстати сказать, те представители династии, которые не являли собой высоких нравственных примеров, в жизни которых было в нравственном отношении, скажем так, всякое, так мягко, да? Поэтому и там это и тяга к внешнему, и это любовь к, так сказать, все время взгляд туда, так сказать, на Запад такой очевидный. Это все в Екатерининском дворце видно, хотя это, безусловно, это шедевр там. Но, кстати, немножко-то всего уж очень много. Этот дух, он чувствуется. И это тоже я благодарю Бога, и вообще все, что эта поездка была, наверное, и для того, чтобы и это увидеть. Я вспоминаю по этому поводу прекрасные слова одного афонского старца, который, так сказать, посмотрев на нас, священников из России, увидев кресты на нас, а у них не принято на Афоне кресты носить. Он так как-то, почему кресты? У нас принято, чтобы священник крест носил. Правда, это было только введено со времен Петра I, но тем не менее.
Но это в нашей традиции.
Да, это в нашей традиции. Это он так попросил, но это прекрасно. Он прекрасно все знал про русскую традицию и так далее, но он, видимо, воспользовался этим как поводом к разговору. К разговору какому-то очень важному, и он сказал слова, которые действительно запомнились на всю жизнь. Нет, говорит, я ничего против не имею, но просто чем больше внешнего, тем меньше внутреннего. И мы так и застыли. Вот для чего он обратил на это внимание. Не для того, чтобы унизить нашу традицию и так далее. Нет, просто поставить некие вещи для каждого из нас на свое место. Вот. И вот здесь, мне кажется, это сравнительный анализ, он все время напрашивался, потому что мы за один день прошли и Александровский дворец, и Екатерининский. И в Александровском просто хотелось молиться. Александровский дворец – это Александр I, который по преданию уже свое царство не закончил, так сказать, отходом от дел и
старчеством тайным.
Да, да. Как бы это остается преданием, но
это предание, но не о каждом царе такие предания складывались.
Совершенно справедливо, конечно. Это во-первых. Потом Александр III и Николай II избирают именно этот дворец. Это тоже показатель. То есть, Александр III известно, да, что не в его вкусе был вот этот, так сказать, весь шик, которым преисполнен Екатерининский дворец царского села. Вот, он и воспитывал детей своих, как простых русских детей.
Достаточно аскетично, можно даже сказать. Но мы это знаем из биографии о том, какие педагоги подбирались, как все и по внешности, по одежде, по отношению к земным вещам и таким бытовым. Мы это знаем из многих воспоминаний. Кстати, что ставилось в упрек недоброжелателям того же Николая II. Вот эта простота и именно недоброжелатели, не в его пользу говорилось.
Вспоминаются по этому поводу великие слова Иоанна Златоуста о том, что те, кто хулит добродетелей, потому хулят, что не могут до них достигнуть. Те, кто не способен возвыситься до них. Вот поэтому они называют добродетель пороком, они называют смирение униженностью, они называют достоинство гордостью и так далее. Они, то есть все перевирают, все переворачивают, потому что чувствуют свою неспособность до этого возвыситься. И вместо того, чтобы смириться перед этим и понять, что перед тобой некто, кто на порядок выше тебя, и не на один порядок.
Я с горечью просто вспомнила из воспоминаний белогвардейского офицера, как ему отец, показывая фотографии, с таким презрением говорил, на ком ты увидишь самый плохо сидящий мундир, как бы небрежный, что-то было уничижительное сказано по поводу формы, это наш царь. То есть это уже когда шло к отречению, к предательству массовому. Это вот такой нюанс, который очень больно ранил и запомнился.
Очень хороший пример, на самом деле. Известно, что он сам себе, государь сам себе
штопал,
штопал свой походный мундир. Это
как раз то, о чем вы говорили, старец Сафона, который вы привели пример. Но вы-то сейчас недавно были, то есть у вас свежие воспоминания из поездки. Мне доводилось быть приличное количество лет назад. И тогда поразило, что там несколько залов во дворце были полностью посвящены царской семье и их личным вещам, которые бережно были сохранены и собраны в этом месте. И это незабываемо, несмотря на время, которое прошло. Вот как сейчас?
Да, есть такие залы. И мне вообще понравилось то, что очень благоговейно это все сохраняется. Достойное внимание уделяется ремонтам. Сохраняется дух, сохраняется стиль обстановки. Все очень делается осторожно, внимательно. Такое вот очень приятное это все оставляет впечатление. И особенно в Павловском дворце, конечно, где тоже вот видно, что император этот был скорее оклеветан. Какой уж там солдафон, как о нем, значит, принято было говорить. Человек с искрометным чувством юмора. Это один пример, который был приведен. Я не могу сейчас его не вспомнить. Как император Павел I оказался за границей, ну, он знал множество языков в совершенстве, и какие-то крестьяне, французские, кажется, стали говорить о том, какой он некрасивый. Он это сам прекрасно понимал и философски к этому относился. Вот. И сказал он тогда своим спутникам, император, говорит, если бы я сам не знал, что я так некрасив, то мне бы об этом напомнили сии простодушные крестьяне. Вот. Но, простите, современный, закомплексованный, горделивый человек, который, если еще он на каком-нибудь, так сказать, важном месте поставлен, но способен к такой самоиронии, да близко не способен. Вот, к сожалению, это ушло все, это благородство. И кто будет сейчас рассуждать там о том, солдафон он или не солдафон? Это смешно. Это просто люди совершенно другого порядка, пошиба, и вообще близко не знающие, о ком они говорят.
Если бы не его реформы в армии, если бы не знаменитые, когда офицеры ходили с муфтами, если бы он это все не устранил, даже будучи, вот как говорят, солдафоном, с чем бы пришли бы потом к войне с Наполеоном, вообще кто бы сражался бы и кто бы побеждал, если бы остались вот эти все изъяны, которые были очень серьезные внутри.
И, конечно, Павловский дворец поражает обилием работ его супруги, императрицы, вот, которая своими ручками столько делала. И вот так подумаешь, да, вот так учили нас, значит, в советских школах, что как там жили эти цари, там, как они роскошествовали. Да они в трудах все время. И искали себе повод потрудиться. И оставляли в памяти себе, ну, действительно, истинные шедевры, вот рукоделия. Или тоже в Павловском дворце это была прекрасная такая какая-то получилась картина, вот сама собой. Идет экскурсия, замечательный экскурсовод, очень так интеллигентный такой, ну вообще вот этот питерский дух в лучшем своем проявлении. И вдруг какой-то такой разговор слушателей, экскурсантов. «Это что же нам показывает, как цари жили?» – говорит один. Ну, такой явно, так сказать, воспитанный пожилой человек, воспитанный в советских традициях. Кто-то попытался ему что-то возразить, объяснить. Экскурсовод останавливает и говорит, не объясняйте, а то опять будет 37-й год. Это удивительно, точно. Вот ситуация, которая в Питере так остро чувствуется. Почему? Вот, ну, известно, вот сейчас был на петербургском телевидении был диспут, где фактически собрались трое против одного. Вначале казалось,
двое, что... даже больше.
Да, трое против одного.
Просто еще и авторитетные.
Плюс, может быть, ведущий еще немножечко поддержал Анатолия Яковлевича Разумова, который пытался возразить насчет того, чтобы памятник Сталину.
Ну, надо тогда радиослушателям объяснить, что мы делали материалы с этим замечательным человеком Анатолием Яковлевичем, который составлял мартиролог питерский о погибших, репрессированных в сталинские времена, ну а также у него вообще многотомное собрание трудов. Вот именно считайте, что как этих уголовных дел, из-за которых люди пострадали, но это настолько чудовищная вещь. Казалось бы, уже о сталинских временах мы столько читали и знаем, но это очень подавляет эти пытки, эти невероятные жестокости и несправедливостями совершенно с невинными людьми. И он, конечно, вы об этом диспуте заговорили, мне было, например, очень больно это видеть, когда авторитетнейший кинорежиссер Бортко который снял очень хорошие фильмы, любимые многими, вот как тот же «Собачье сердце», все, который вел себя совершенно запредельно неприлично.
Ну, просто Анатолию Яковлевичу говорили, что вот таких, как вас, сажать надо. Ну, совершенно откровенно. То есть, дух этот, как сказать, в воздухе висит. И вот это в самом Питере. То есть, идет это некая такая борьба, противостояние. Но в Царском селе вот это именно ощущение полное, что здесь хранят память о царях. Своих царей великих поминают. Пушкин тут просто, конечно, в Царском селе так и просится на язык. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро. И это особенно чувствуется, кстати, чувствуется это и в лицее, сама обстановка которого о многом свидетельствует, о том уровне образования, который могли получать замечательные наши юноши, из которых потом...
Это элита страны была, да, воспитана, первое лицей.
Воспитывалось, да, это первое. И второе, что поразило в лицее, это об этом я не могу тоже не вспомнить, это разговор о Знаменском храме. Знаменский храм был при лицее в честь иконы Знамени Божией Матери. И такой он как бы в стиле классицизма, но очень скромный. Он никак рядом, так сказать, по богатству, убранству, он никак рядом его нельзя поставить с Федоровским собором, отстроенным при государе Николае II, который, кстати, отстроен именно в московском стиле. Ну, прямо такое ощущение, так сказать, 16 века, если не раньше. Это все так, и это тоже свидетельствует о том, к чему тянулось сердце государя Николая II, именно к Московской Руси, к ее идеалам. Это все так, но я задаю вопрос экскурсоводу, тоже очень замечательный экскурсовод был в лицее, который с большой любовью, чувствуется верующий человек, говорил и о Пушкине, и о той всей эпохе. И я задаю вопрос, а как же вот Пушкин написал в начале жизни «Школу помню я», «Смиренная, одетая у Бога, но видом величавая жена, над школой надзор хранила строго». О ком идет речь, если там не было классных дам? Там вообще женщины туда не допускались. Там были исключительно...
Мужской педагогический коллектив.
И за порядком следили мужчины и так далее. Как же так? Кто эта жена? Это Знаменская Богородица.
Конечно.
Вот.
Покровительница. Вот.
Да. Но я вникал в ее беседы мало. Это все, чем Пушкин жил, и какая глубокая вера в нем жила, и как она раскрылась и именно к последнему периоду его жизни и творчества. Это, конечно, как-то по-другому посмотришь вообще на все, что, чему нас в школе учили.
Да, но меня, я помню, тогда поразило их маленькие комнаты, в которых они жили, с такими окошечками, дверьми, с крашенными досками, пол с крашенными досками, которые очень напоминали кельи. Настолько аскетично. А ведь туда брали людей высшего света. Это действительно элита, золотая молодежь, которые стали потом министрами, управителями, ну, государственниками, путешественниками. То есть совершенно разнопланово, но это было действительно цвет общества. А воспитан, вот атмосфера абсолютно аскетичная при всем при том.
Да, моя студенческая келья. Вдруг озарилась муза в ней. Да, это все...
Это запечатлено в стихах. Потом мы знаем, что все-таки вольномыслие, как бы по тем временам, вот эта бравурность, она присутствовала. Вот искрометность молодости, это мы все знаем, и по биографии Пушкина. А одновременно с этим, вот как вы сами говорите, потрясающая художественная интуиция, которые, да, были присущи, ну, потом, с молодости. Да.
И потом уровень образования. Да, то есть там показали рисунки, которые делал Пушкин, и он получил самую низкую оценку, 0, за изобразительное искусство. И была приписка: «Отсутствует интерес к предмету». Причем такую собачку, если бы он нарисовал сейчас и пошел бы с этим рисунком в Суриковский институт, я подозреваю, что его бы могли принять без дальнейших экзаменов. Это просто свидетельствует о том, какого уровня было образование. То есть остальные были еще лучше.
Лучше, вот. И причем разносторонне. Это и музыкально, и художественно. Ну, а мне запомнилась очень такая утешительная деталь для гуманитариев, которые, когда рассказывали о том, что ему совсем не давалась математика и физика, Там показаны даже были его эти ужасные оценки. И когда педагог, видя, что человек, ну, это не его, он не может, он сказал: «Пушкин, пишите свои стихи, вот, что, ну, не ваше это». То есть в людях выявляли их таланты и закрывали глаза на какие-то немощи, потому что нужно было высветить то самое главное, одаренность, которая присутствовала в каждом. Вообще атмосфера лицея, она настолько особенная, и многие стихи, конечно, особенно вот раннего периода, трудно полноценно прочувствовать, если ты там не был.
Да, но мне хотелось бы все же, да, лицей остался в сердце, безусловно, но хотелось бы вернуться к замечательному Федоровскому собору, куда мы попали уже в последний день своего пребывания в Царском селе, там были, собственно, крестины. Около одной из колонн, вокруг колонн были иконы всех святых, которые были прославлены в царствование Николая II. То есть вот любовь к государю и в этом проявилась. Вот устроитель, это уже сейчас, конечно, он уже восстанавливается, он, вот ему придается тот вид, который был когда-то. И вот эта любовь к государю и к царской семье, конечно, она тебя встречает уже при входе на территорию собора. Я не могу забыть этого плаката, который там установлен, и о котором хорошо бы помнили все мы, не только наши радиослушатели, если бы об этом вся Россия почаще вспоминала, какая глубокая правда в написанных там словах. Там знаменитая фотография царской семьи, когда они все вместе сидят, но это как бы такая уже стала хрестоматийная фотография, и надпись: 17 июля, то есть это день убиения царской семьи, 17 июля, день великой победы царской любви.
Спасибо вам большое, отец Илья, за очень интересный рассказ. Будем ждать новых с вами встреч, бесед обо всем, что вам интересно. Это всегда очень и очень душеполезно. Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.